Дорогие радиослушатели, мы начинаем теперь изучение второй главы первого послания апостола Петра. И мы будем рассматривать именно по четвертую главу этого послания. Мы видим слово, которое говорит о страданиях верующих и страданиях Иисуса Христа. Между этими страданиями есть связь, и, я бы сказал, даже взаимоотношения. Во второй главе здесь мы видим описание достижений, которые достигаются детьми Божьими через страдания. Первое, на что апостол Петр обращает внимание, это то, что страдания способствуют отделению верующих от мира. По отношению поведения верующих после того, как они получили спасение и возрождение, есть два крайних понятия, которые не соответствуют тому, что написано в Писании. Есть люди, которые понимают, что все желания нашей плоти надо удовлетворять, потому что, мол, они даны нам Богом, и никакого греха в этом нет. Значит, живи по своим влечениям тела и, мол, радуйся. Только, может быть, кое-что надо поправить в нашей плоти, и все, остальное все в порядке, потому что она, мол, неплохая, не греховная и так далее. Употребляя свои интеллектуальные способности, человек может жить жизнью, достойной звания христианина. Другие, наоборот, верят, что, получив возрождение, человек находится в полной власти Бога, и ему совсем ничего не надо делать, не надо прилагать никаких стараний для того, чтобы жить жизнью достойной звания христианина, жизнью, прославляющей Бога. Но спрашивается, слушатели, так ли это? Место Писания, к которому мы теперь подошли, ясно учит нас, что мы, бывшие возрождены от нетленного и в век пребывающего Слова Божия, получили новую природу. В этой новой природе мы должны жить силою Духа Святого так, чтобы Господь был прославлен. Через рождение свыше мы, слушатели, мы вступили в союз любви с нашим Спасителем, которого не видевший любим. И вот апостол Петр видел его и знал его лично, и это знакомство привело апостола Петра к особой любви к его Спасителю. Мы же, хотя и не видели его, но, имея откровение Духа о нем, тоже любим его и радуемся в нем. Но любовь никогда не ограничивается только словами, друзья дорогие. Любовь всегда имеет подтверждение в делах, в поведении, в взаимоотношениях и так далее. Любовь всегда делает только угодное тому, кого мы любим, не правда ли? И если мы полюбили Иисуса Христа, то в нашей жизни мы ничего не можем делать того, что оскорбляет Его святой характер. К сожалению, часто бывает так, что наша первая любовь к Богу начинает остывать, и мы делаемся плотскими, то есть начинаем жить по-старому, по старой нашей природе, как это было, например, с коринфянами. Подобное было и с Израилем, так что перед вавилонским пленом Иеремия, пророк, писал так, мы читаем во второй главе, второй стих. «Иди и возгласи в уши тщери Иерусалима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Как видите, слушатели, когда есть любовь к Богу, тогда человек пойдет за Ним, куда бы Он ни позвал. Когда израильтяне вышли из египетского рабства, они воспели Богу, своему Избавителю. они воспели песни хвалы и пошли за ним через пустыню в обетованную землю. Но что же происходит вскоре, друзья, после этого? Вскоре мы слышим их ропот. Да, мы слышим роптавшими их на Бога. Любовь охладела, и доверия больше нет. Наше отделение от мира основано на нашем рождении от Духа Святого, и мы теперь любим нашего Господа, а поэтому желаем во всем угождать Ему. Желание Бога не только спасти людей от ада, но также спасти их от этого мира и его грехов. Вопрос греха был разрешен целиком на Голгофском кресте. И наша будущность обеспечена. Но спрашивается, как мы живем теперь, пока мы еще в теле на этой земле? Как мы живем? Какое значение имеет для нас Христос и Его святая воля? Мы прочитаем первые стихи, друзья, второй главы первого послания апостола Петра, где говорится о новорожденном младенце во Христе. Написано: «Итак, отложивший всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Здесь, дорогие слушатели, Дух Святой говорит через апостола Петра, что возрожденные от Бога люди должны кое-что удалить из своей жизни. Это то, что было у них до возрождения. И апостол Павел пишет об этом к Ефесянам и говорит, что они должны снять с себя старую одежду и одеть новую. А в послании к Коринфянам, в первом послании апостола Павла, в пятой главе, апостол Павел пишет так, 7 и 8 стихи: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым телом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Друзья, при праздновании Пасхи евреи не имели права есть кислый хлеб, но они должны были есть пресный хлеб, и это прообраз новой жизни для Бога, жизни, отделенной от той, которой они жили каждый день. Вся греховная закваска должна быть удалена из жизни христианина. Первое, что мы должны отложить, это написано «злобу». Злоба – это дух непрощения. Если нас кто-то обидел, мы никак не можем забыть этого, и это нас приводит в злобу, не правда ли? Любя Иисуса Христа, мы не можем не любить брата, ближнего своего. А любить кого-то без прощения, конечно, друзья, это невозможно. Потом он говорит о коварстве. Коварство – это употребление хитрости для того, чтобы кому-то отомстить. Это прикрытие настоящего чувства кому-либо, или вернее, прикрытие настоящего себя. То есть надеть на себя маску и делать вид, что все в порядке, что мы любим человека. Вы помните Ананий и Сапфира? Совсем выглядели хорошо в глазах людей, но Бог видел то, что таилось в тайниках их сердца. Надо контролировать старую природу с ее желаниями. Мы должны любить чистое молоко Слова Божье и не пользоваться примесями человеческих желаний. Вы посмотрите, друзья, на маленького ребенка. Как он реагирует всем своим существом, когда увидит бутылку с молоком? Он любит его и стремится чем поскорее иметь его в своих руках. Он даже как бы дрожит, чтобы взять быстрее это молочко, которое так полюбил. Если мы желаем возрастать духовно, Мы должны любить молоко чистого Слова Божьего. Чистое словесное молоко означает все Слово Божье. Некоторые принимают некоторые части его, но не хотят покориться всему Слову Божью, и они не могут возрастать нормально. Я совсем недавно слышал о том, что молодой человек говорит: «Я этой части Библии не люблю. Я этого не могу принять. Это я принимаю, а вот это я не принимаю». Друзья, дорогие, это ненормальный возраст. Такого возраста не может быть нормального в человеке, если человек не любит полностью Слово Божье. Для нашей физической жизни нам нужны все необходимые витамины, не правда ли? Если мы желаем правильно развиваться, мы должны правильно питаться. Точно так и для духовного правильного развития. Нужно все Слово Божье. Третий стих говорит следующее: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Рожденное дитя без специальных на то лекций слушатели знает, как пить молоко, не правда ли? Так и духовно рожденный имеет аппетит. Имеет аппетит и пьет это духовное молоко. Настоящее отделение от мира – это отделение от проявлений плоти. Лицемерие, зависть, злословие – тоже дела плоти, и от них мы, как дети Божьи, должны быть свободны. Это может сделать только Дух Святой, живущий в нас. Мы читаем 4 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Мы, друзья, не приступаем к маленькому младенцу, рожденному в Вифлееме. Но мы, как маленькие дети, приходим к этому живому камню, которое люди отвергли, но Бог его избрал. И он есть драгоценность для нас. В Евангелии Матфея, в 16 главе, мы читаем слова Христа, где он говорит, что «на сём камне я создам или построю церковь мою». Он имел в виду самого себя, а не Петра, как некоторые толкуют, который исповедал Иисуса Христа Сыном Божьим, как некоторые превратно понимают, что это, мол, Петр. Нет, друзья, здесь именно идет речь о Христе, о самом Христе. Христос является этим камнем, то есть основанием, на котором церковь состоит и стоит. Потому что сам Христос, Он лично учит в Своем Слове, что Он является главой, Он является этим главным камнем. И вы знаете, слушатели, другого основания нет. Люди хотели бы иметь основанием церкви какого-то знаменитого человека, проповедника, деятеля и так далее. Но основателем является не апостол, не какой-то знаменитый последователь Христа, миссионер или еще кто-то. Нет, друзья, основателем и главным камнем, фундаментом и главой является сам Иисус Христос. Апостол Павел тоже говорит, что нет другого основания, кроме положенного. И этим основанием является Иисус Христос. Всякий, кто стал на это основание, имеет спасение, имеет вечную жизнь. А всякий, отвергающий его, будет в свое время стоять перед ним, как перед судьей, чтобы получить приговор и вечную погибель. Это не мои слова, слушатели, не думайте, что я вас хочу чем-то напугать. Нет, это Слово Божье говорит. Говорит мне и вам, говорит каждому человеку. Есть путь погибели, есть путь жизни вечной, друзья. Человек должен избрать, человек должен стоять на одном из этих фундаментов. Как-то Иисус Христос рассказал ясно притчу о том, как мы строим нашу жизнь, на каких основаниях. Мы можем построить на песке наш дом, нашу жизнь, и этот дом развалится при первом ветре и при первой буре. Но мы можем также построить наш дом, слушатели, на прочном основании, на фундаменте на Иисусе Христе. И тогда даже любые бури не снесут наш дом. Мы будем твердо стоять этой верой в Иисуса Христа на этом прочном основании, и наша жизнь будет благословенна. Слушатели дорогие, всякий, отвергающий Его, будет в свое время стоять перед Ним, как перед судьей, чтобы получить приговор на вечную погибель. Сегодня есть время подумать об этом. В стихе 5 апостол говорит во 2 главе, апостол Петр говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Здесь он называет верующих живыми камнями. Мне очень нравится именно эта иллюстрация, друзья. Мы живые камни, потому что мы рождены от живого нетленного слова, которое пребывает вечно. Христос сказал апостолу Петру, что он, как маленький камень будет лежать на этом большом камне Иисусе Христе. И так будет строиться Церковь Христова. Вы и я, мы являемся живыми камнями, мы являемся частью этого духовного строительства Церкви Божьей, друзья дорогие. И все мы тоже являемся этими камнями в этой чудной постройке в Церкви Христа. Это не ваша местная церковь. Да, она тоже является причастной к этим камням, но мы являемся частью, слушатели, вы и я. Любой человек в мире, уверовавший и принявший Иисуса Христа, является частью именно этой церкви, Вселенской Церкви Иисуса Христа. Здесь он говорит еще больше: «Устрояйте из себя дом духовный». Каждый верующий, находясь в этом великом Божьем строении, сам тоже является маленьким строением Божьим, то есть Церковью Божью. Устрояйте из себя дом духовный, слушатели дорогие. Братья и сестры, дорогие дети Божьи, подумайте об этом, как это важно помнить. Это говорит о том, что каждый член Церкви Христовой сам является или представляет миру и Богу эту Церковь. Дальше он говорит о святом священстве, которое должно приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Бог принес себя в жертву за нас, и мы должны приносить себя в жертву Богу. Это не означает, что все мы должны умереть на кресте, но всеми нами Господь хочет пользоваться для своей славы, дорогие друзья. Вы и я, мы являемся священниками. В переводе на латинский язык священник называется понтисов, или же мост. Мост между Богом и человеком. Вы и я, мы являемся мостами, которые мы несем Бога в этот мир. Слушатели, как Иисус Христос. Иисус Христос является первосвященником, мы являемся священниками Бога живого в этом мире. Мы являемся камнями живыми, чтобы представить Господа Бога живого здесь, на земле, друзья. Да благословит Господь, чтобы каждый из нас нес правильно эту миссию, которую возложил Господь на каждого христианина.